Под китайской стеной. Постройка китайской стены, отделяющей Китай город от белого города, относится к первой половине XVI века. Мать Иоанна Грозного, Елена Глинская, назвала эту часть города Китай городом в воспоминании своей родины, Китай городка на Подолии. В начале прошлого столетия, в 1806 году, о китайгородской стене писал Валуев. «Стены Китая от злоупотребления обращены в постыдное положение. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников. К стенам пристроены в иных местах неблаговидные лавочки, в других погреба, сараи, конюшни. Весьма много тому способствуют и фортификационные укрепления земляные, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими заложены все из города стоки, нечистоты заражают воздух. Такое злоупотребление началось по перенесении столицы в Петербург. Кругом всей стены Китая города построены каменные и деревянные лавки». После этого как раз перед войной 1812 года, насколько возможно, привели стену в порядок. С наружной стороны уничтожили пристройки, а внутренняя сторона осталась по-старому, и вдобавок на старой площади между Ильинскими и Никольскими воротами открылся толкучий рынок, который в половине 80-х годов был еще в полном блеске своего безобразия. Его великолепно изобразил Маковский на картине, которая находится в Третьяковской галерее. Закрыли толкучку только в 80-х годах, но следы ее остались. Она развела трущобы в самом центре города, который уничтожила только советская власть. Это были лавочки, пристроенные к стене вплоть до Варварских ворот, а с наружной – Лубянская площадь с ее трактирами-притонами и знаменитой Шиповской крепостью. В екатерининские времена на этом месте стоял дом, в котором помещалась типография Новикова, где он печатал свои издания. Дом этот был сломан тогда же, а потом, в первой половине прошлого столетия, был выстроен новый, который принадлежал генералу Шипову, известному богачу, имевшему в столице силу, человеку весьма оригинальному. Он не брал со своих жильцов плату за квартиру, разрешал селиться поскольку угодно человек в квартире, и никакой не только прописки, но и записей жильцов не велось. Полиция не смела пикнуть перед генералом, и вскоре дом битком набился сбежавшимися отовсюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали вовсю и носили плоды ночных трудов своих скупщиком краденого, тоже ютившимся в этом доме. По ночам пройти по Лубянской площади было рискованно. Обитатели Шиповской крепости делились на две категории. В одной беглые крепостные, мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети, ученики и скрывшиеся из малолетнего отделения тюремного замка. Затем московские мещане и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Все это развеселый, пьяный народ, ищущий здесь убежище от полиции. Категория вторая – люди мрачные, молчаливые. Они ни с кем не сближаются, и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что былое. Да никто из окружающих и не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники, дезертиры и беглые скаторги. Они узнают друг друга с первого взгляда и молча сближаются, как люди, которых связывает какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они, но молча, под неодолимым страхом, ни словом, ни взглядом не нарушают их тайны. Первая категория исчезает днем для своих мелких делишек, а ночью пьянствует и спит. Вторая категория днем спит, а ночью работает по Москве или ее окрестностям, по барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли Иванами, а впоследствии деловыми ребятами. И вот когда полиция после полуночи окружила однажды дом для облавы и заняла входы, в это время возвращавшиеся с ночной добычи Иваны заметили неладное, собрались в отряды и ждали в засаде. Когда полиция начала врываться в дом, они, вооруженные, бросились сзади на полицию, и началась свалка. Полиция, ворвавшаяся в дом, встретила сопротивление портяночников изнутри и налет Иванов снаружи. Она позорно бежала, избитая и израненная, и надолго забыла о новой облаве. Иваны, являясь с награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитой у проезжего лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочке старой новой площади, открывавшейся с рассветом. Ночью к этим лавочкам подойти было нельзя, так как они охранялись огромными цепными собаками, и целые возы пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники, которых в темных подвалах и отыскать было нельзя. Лавочки мрачны даже днем. Что в них лежит, разглядеть нельзя. С виду, по наружно выставленному товару, каждый из этих лавочек как бы имеет свою специальную небогатую торговлю. В одной продавали дешевые меха, в другой старую чиненную обувь, в третьей шерсти бумагу, в четвертой лоскут, в пятой железный и медный лом. Но все это только приличная обстановка для непосвященных, декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих ловчонках принималось все, что туда не привозилось и не приносилось, от серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника. Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную 10-пудовую пушку, украденную из Кремля. Днем лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек, от золотых часов до носового платка или сорванной с головы шапки, а на рассвете оптом, узлами от Иванов ночную добычу, иногда еще с необсохшей кровью. Получив деньги, Иваны шли пировать в свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в ад, на трубу или поляков трактир. Мелкие воры и жулики сходились с притоны вечером, а Иваны – к утру, иногда даже не заходя в лавочки у стены, и прямо в трактирах, в секретных каморках тырбанили слам, делили добычу, и тут же сбывали ее трактирщику или специальным скупщикам. В дни существования Шиповской крепости главным разбойничьим притоном был близ Яузы поляков трактир, наполненный отдельными каморками, где производился дележ награбленного и продажа его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались. В одной из этих каморок четверо грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего товарища, чтобы завладеть его долей. Здесь же, на чердаке, были найдены трубочистом две отрубленные ноги в сапогах. После дележа начиналось пьянство с женщинами или игра. Серьезные Иваны не увлекались пьянством и женщинами. Их страстью была игра. Тут фортунка и судьба, и, конечно, шулера. Трактир Полякова продолжал процветать, пока не разогнали Шиповку. Но это сделала не полиция. Дом после смерти слишком человеколюбивого генерала Шипова приобрело императорское человеколюбивое общество, и весьма нечеловеколюбиво принялось оно за старинных вольных квартирантов. Все силы полиции и войска, которые были вызваны в помощь ей, были поставлены для осады неприступной крепости. Старики, помнящие эту ночь, рассказывали так. «Нахлынули в темную ночь солдаты. Тишина и мрак во всем доме. Входят в первую квартиру. Темнота, зловоние и беспорядок. На полах рогожи, солома, тряпки, поленья. Во всей квартире оказалось двое. Хозяин да его сын, мальчишка. В другой та же история. В третьей на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы и ни одного жильца. А у всех выходов солдаты. Уйти некуда. Перерыли сараи, погреба, чуланы. Нашли только несколько человек, молчаливых, как пни, и только утром заря и первые лучи солнца открыли тайну, осветив крышу, сплошь усеянную оборванцами, лежащими и сидящими. Их согнали вниз, даже не арестовывали, а просто выгнали из дома. И они бросились толпами на пустыри реки Яузы и на Хитров рынок, где пооткрывался ряд платных ночлежных домов. В них-то и приютились обитатели Шиповки из первой категории. А Иваны первое время поразбрелись, а потом тоже явились на Хитров и заняли подвалы и тайники дома Ромейка в Сухом овраге. Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустило в него такую же рвань, только с паспортами, и также тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, перекупщики краденого. Целые квартиры заняли портные особой специальности – раки. Они были в распоряжении хозяев, имевших свидетельство из ремесленной управы. Раками их звали потому, что они вечно, как раки на мели, сидели безвыходно в своих норах, пропившиеся до последней рубашки. Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде он был населен грабителями, а теперь заселился законно прописанными коммерсантами, неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, коммерсантами, сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое. Смело можно сказать, что ни один домовладелец не получал столько верных и громадных процентов, какие получали эти съемщики квартир и приемщики краденого. В этом громадном трехэтажном доме, за исключением нескольких лавок, харчевин, кабака в нижнем этаже и одного притона трактира, вся остальная площадь состояла из мелких грязных квартир. Они были битком набиты базарными торговками с их мужьями или просто сожителями. Квартиры почти все на имя женщин, а мужья состоят при них. Кто портной, кто сапожник, кто слесарь. Каждая квартира была разделена перегородками на углы и койки. В такой квартире в 3-4 разгороженных комнатках жило человек 30 вместе с детьми. Летом с 5, а зимой с 7 часов вся квартира на ногах. Закусив наскоро, хозяйки и жильцы, перекидывая на руку вороха разного барахла и сунув за пазуху туго набитый кошелек, грязные и оборванные, бегут на толкучку, на промысел. Это съемщики квартир, которые сами работают с утра до ночи. И жильцы у них такие же. Даже ребятишки вместе со старшими бегут на улицу и торгуют спичками и папиросами без бандеролей, тут же сфабрикованными черт знает из какого табака. Раз в неделю хозяйки кое-как моют и убирают свою квартиру или делают вид, что убирают. Квартиры загрязнены до невозможности, и их не отмоешь. Но есть хозяйки, которые никогда или за редким исключением не больше 2 раз в году убирают свои квартиры, населенные ворами, пьяницами и проститутками. Эти съемщицы тоже торгуют хламьем, но они выходят позже на толкучку, так как к вечеру обязательно напиваются пьяные со своими сожителями. Первая категория торговок являлась со своими мужьями и квартирантами на толкучку чуть свет и сразу успевала запастись свежим товаром, скупаемым с рук, и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателя, и всякий совал, что у него есть, и пиджак, и брюки, и фуражку, и белье. Все это рваное, ленючее, ползет чуть ли не при первом прикосновении. Калоши или сапоги окажутся подклеенными и замазанными. Черное пальто окажется серо-буромалиновым. На фуражке после первого дождя выступит красный околыш, а у сюртука одна пола окажется синей, другая желтой, а пол спины зеленый. Белье расползается при первой стирке. Это все произведение первой категории шиповских ремесленников, выдержавших экзамен в ремесленной управе. Чуть свет являлись на толкучку торговки, барахольщики первой категории и скупщики из Шипова дома, а из желающих продать столичная беднота. Лишившиеся места чиновники приносили последнюю шинелишку с собачьим воротником. Бедный студент продавал сюртук, чтобы заплатить за угол, из которого его гонят на улицу. Голодная мать, продающая одеяльце и подушку своего ребенка. И жена обанкротившегося купца, когда-то богатая, боязливо предлагала самовар, чтобы купить еду сидящему в долговом отделении мужу. Вот эти-то продавцы от горькой нужды самые выгодные для базарных коршунов. Они стаей окружали жертву, осыпали ее насмешками, пугали злыми намеками и угрозами и окончательно сбивали с толку. «Почем?» 4 рубля», — отвечает сконфуженный студент, никогда еще не видавший толкучки. «Ха, 4! А рублевку хошь?» Его окружали, щупали сукно, смеялись и стояли все на рубле, и каждый бросал свое едкое слово. «Хапанный! Покупать не стоит! О, еще попадешься!» Студент весь красный, слезы на глазах, а те рвут, рвут, плачет голодная мать. «Может, нечистая еще какая?» И торговка, вся обвешанная только что купленным грязным тряпьем, с презрением отталкивает одеяло и подушку, а сама так и зарится на них, предлагая пятую часть назначенной цены. «Должно быть, краденый», — замечает старик-барышник, напрасно предлагавший купчихе 3 рубля за самовар, стоящий 15, а другой маклак ехидно добавлял, видя, что бедняга обомлела от ужаса. «За будущником бы спосылать». Эти приемы всегда имели успех. И сконфуженный студент, и горемыка мать, и купчиха уступали свои вещи за пятую часть стоимости. Только видавший виды чиновник равнодушно твердит свое, да еще заступается за других, которых маклаки собираются обжулить. В конце концов он продает свой собачий воротник за подходящую цену, которую ему дают маклаки, только чтобы он не отсвечивал. Это картина самого раннего утра, когда вторая категория еще опохмеляется.